Как говорила Любовь Орлова в одном из классических советских, канонических, я бы даже сказал, фильмов, сердце бьется, бьется, бьется и добьется своего. Здравствуйте еще раз, Алексей Осин у микрофона. Этот час я проведу с вами, и полноправным хозяином эфирного времени будет Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей. Андрей Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим о насущных проблемах. Ну, начнем с того, что весьма эмоционально выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она даже пообещала выйти с плакатом на пикет, если бизнесу не дадут свободу. Вот для вас такая эмоциональная реакция. Она особо о каких-то мерах поддержки не говорила, но вот слова запомнились. Для вас такая поддержка важна? Что-нибудь за ней последует конкретное?
Она молодец. Валентина Ивановна молодец. Она сказала все абсолютно правильно. Я сегодня тоже выложил свое видео, где я сказал, что я и 400 тысяч членов общероссийского движения предпринимателей готовы к ней присоединиться. Все больше руководителей государства на самых разных постах разделяют мои идеи свободы бизнеса, поддержки предпринимательства. Если мы много лет душили бизнес, вот сейчас настало самое время дать полную свободу. К сожалению, к огромному сожалению, она не просто так выбрала дом правительства. Вот правительство наше вместо мощных экономических реформ занимается шажочками. Вперед, назад, иногда в правильном направлении, иногда неправильно. Вот меня потрясло, значит, их решение, мощное решение, 15 июля объявить днем леопарда. Я прям решил в усадьбе Гребнева проведу праздник, у Запашного попрошу леопарда, и проведем этот праздник. Это действительно очень важное решение. Это я смеюсь, если вы поняли.
Нет, это потребует каких-то ассигнований сумасшедших? Или почему это вызывает? Пусть будут леопарды, они хорошие, красивые.
Да. Я считаю, что если правительство... Честные люди в правительстве работают, а я в этом не сомневаюсь, что это честные люди, они должны подать в отставку. Вот сейчас честно сказать, мы не справились, мы не знаем, что делать, и уступить место тем, кто знает, что делать, у кого есть мощная программа экономических реформ, мы готовы помочь президенту в этой трудной ситуации, взять на себя ответственность за ситуацию в стране, за бурное развитие экономики. У нас есть серьезная программа, есть команда. Мы готовы взять на себя эту ответственность. Пока они не довели страну до катастрофы. Через полгода начнутся такие изменения серьезные в экономике, которые уже будет очень трудно преодолеть. Время уходит.
Ну вот смотрите, президент России Владимир Путин еще раз... сказал, что российская экономика выстояла против санкционного удара. Нас хотели загнать в медвежий угол, не получилось. Ну и, собственно, вот эти все санкции, они тоже не особенно и сработали. Ну, по крайней мере, монетаристы из финансового блока свою работу сделали. Инфляции вроде как... Ну, она и будет, конечно, под 20%, Антон Силуанов сказал. Вот. Но, тем не менее, шокирующих последствий роста курса доллара или там падение рубля не произошло. То есть, в общем, народ-то видит, что и цены там хоть и повысились на основные, так сказать, категории товаров, но прям уж не заоблачно, что можно было ожидать. Что-то мы не так видим или что-то вы видите иначе?
Смотрите, вот если вы сейчас пройдетесь по торговым центрам, выходной день, как будто ничего не произошло. Нет ни спецопераций, ни санкций. Гуляют люди. А если вы повнимательнее присмотритесь, то люди в торговые центры приходят как в Третьяковскую галерею посмотреть. Указ людей нет. Вот я заметил. Может быть, сейчас еще не все почувствовали, что что-то изменилось. В дорогих ресторанах точно совершенно очереди не попасть. Но, поверьте мне, как человеку, который переживает уже шестой кризис, то, что, с чем мы столкнемся в ближайшее время, пока еще санкции-то еще толком не начали действовать на самом деле. Ну, машины мы там не могут до нас добраться. Ну, там какие-то запчасти для станков, ну, ткани там. Семена вроде есть на эту посевную. А вот на следующую посевную семян нету. И запчастей для импортных импортных тракторов и комбайнов нету, много чего нету. Я патриот России, тут нет никаких скидок, я в России никуда не уехал и не уеду. Я, кстати, попал в санкционный список Навального. Абсолютно справедливо, потому что я патриот России. Но я очень переживаю за ближайшее будущее.
Андрей Аркадьевич, сейчас продолжите. У нас просто звоночек есть. Давайте попробуем, так сказать, дать слово такому же простому человеку, как я, например. Может, что-то интересное он нам скажет. Алло, здравствуйте, представьтесь.
Алло.
Да-да, слушаем вас. Как вас зовут?
Да, я Алексей из Москвы.
Слушаем.
Я хотел бы уточнить, будет ли, ну, скажем, в ближайшее время, в обозримом будущем, пересмотрен пакет законов, именно пакет по предпринимательству в связи с этой всей ситуацией, да, чтобы реально дать, ну, реальную свободу, ну и ответственность. Понятно, что предприниматели, бизнесменов, и перестать кошмарить бизнес всякими госструктурами.
А вы предприниматель, Алексей?
Да, и в частности тоже предприниматель. У меня хороший опыт в торговле. В свое время я был кей-аккаунт-менеджером на компании Coca-Cola. Как кидают америкосы на наших сотрудников, я вам про. Я сделал 503% плана. Я не просто там герой Каптруда России, герой, наверное, Каптруда мира. Никто больше не сделал. Мне должны были заплатить там порядка 350 тысяч рублей в начале 2000-х. Мне приносят америкосы бумагу, да, показывают, что максимально мы заплатим вам 200% от, ну, от вашего заявленного там поставленного плана. Ну, заплатили там 105 тысяч рублей и сказали всем
спасибо. Да.
Я сейчас не об этом.
Вопрос я понял, да. Да, спасибо, да, Алексей. То есть будет, да, ты, не нужно законов повторять, мы поняли, будет ли пересмотрен пакет законов по предпринимательству. Вы вообще, Андрей Аркадьевич, работаете в этом направлении?
Еще раз скажу, у общероссийского движения предпринимателей мощная программа. Мощная. У правительства такой программы нету вообще никакой. К сожалению, там люди, которые в бизнесе никогда не работали, вот как человек, который нам звонил, он знает, что нужно делать. И я знаю, что нужно делать. А они не знают. Сейчас сотни тысяч сообществ, клубов, там, ассоциаций несут свои предложения. Фитнесы просят это, рестораны другое. А правительство никто не знает, а что с этим делать? А я знаю. Я знаю, что сейчас нужно минимум на 2 года полностью отменить налоги с малого и среднего бизнеса с оборотом до 2 миллиарда рублей. Сейчас нужно дать кредиты под 2% максимум. И причем не так, как они, какой-то акведы, пострадавшие отрасли. Там работают дилетанты. И вот я заплатил налогов за 2-3 года. Вот эту сумму зачислите мне на счет. Поддержите тех, кто честно платил налоги, раз. И, во-вторых, это справедливо. Я плачу налоги, они выделяют деньги, там 1 миллиард рублей тем, кто собирается открывать новые Макдональдсы. Я-то здесь при чем? Или какие-то вертикальные теплицы, или еще куда-то. Мои деньги отдают кому-то. Мне их верните, кто честно платил налоги всю свою жизнь. В-третьих, конечно, это колоссальное давление всяких контролирующих органов. Да, вроде как сейчас запретили, а на самом деле проверки идут, штрафы выписываются, и вроде как запрет есть, а на самом деле нету. И очень важно, тот, кто позвонил, сказал, мне бы нужно дать героя капиталистического труда. Смотрите, есть народные артисты, заслуженные художники. Почему нету народного предпринимателя и народного и заслуженного предпринимателя? Ведь в конце концов и художники, и учителя – это все же живут на те налоги, которые платим мы. Они есть заслуженные народные, а нас нету.
Нет, но есть же награды тем, кто в производстве работает. Я забыл, она как герой соцтруда раньше была. Сейчас вот просто на память не приходит.
Нет, я еще раз
герой говорю, труда, по-моему, называется.
Смотрите, должно быть четко. Заслуженный предприниматель России, народный предприниматель России, орден и медаль за успехи в бизнесе. Вот это должно быть. И, конечно, на всех программах должны рассказы об успехе, как малый предприниматель открыл один магазинчик, второй, третий, и потом стал Сергеем Галицким. Как человек построил маленькую мастерскую, и она выросла в огромное предприятие, как Сергей Колесников. Вот о таких людях надо рассказывать, а не какие-то там Прохоровы, которые сегодня развели, этот Прохор Шаляпин виноват, который сегодня развелся, завтра женился. Надо рассказывать о предпринимателях на центральных каналах. Как делаете вы? Молодцы.
Ну, на самом деле, я не только спасибо вам за комплимент, все-таки я много слышу об открытии разнообразных производств, строительстве мостов, заводов, что ледоколов, я не знаю, кораблей, самолетов, все это довольно-таки серьезно освещается. Мне как раз в последнее время это нравится. Но я с вами соглашусь. Вот тут, кстати говоря, в МЧС заявили, что уменьшили количество проверок на 80%. Это было 22 апреля. Вот что-нибудь ваше подопечные заметили подобное или нет?
Кстати, МЧС хвалят. МЧС хвалят, действительно.
Ну, значит, хорошо.
В это время, значит, сейчас, ну, пока понятно, что вряд ли президент пойдет на полную ликвидацию всей системы контролирующих органов и замена их системой, современной системой страхования рисков, надо хотя бы, чтобы они не штрафовали, а советовали. Приезжали к предпринимателям и рассказывали, где поставить там сигнализацию, где нужен огнетушитель, а не сразу штраф. Штраф сейчас для предпринимателя – это конец его бизнеса. Все. Поэтому штраф брать нельзя. Надо запретить.
Ну, то есть как бы работать в некой сцепке, не ставить целью наказать, а ставить целью поправить. Да, вот если чего-то нет, там, не знаю, огнетушитель не висит, не сразу там впаивать штраф, а говорить, ну, вы повесьте, вот тут надо, чтобы и так далее. Потому что ведь без проверок совсем нельзя, а то будет зимняя вишня, условно говоря, чего не хотелось бы.
Вот зимняя вишня как раз и была, когда проверки были. Вот два есть опыта уже. Две страны, Грузия и Украина, та самая Украина, значит, в них ликвидированы контрольные органы. И число пожаров в Грузии не выросло, число отравившихся не выросло. Есть уже объективные показатели.
Даже те, которые есть, и того достаточно вполне, чтобы эти жуткие случаи каким-то образом думать, как с ними справляться. Алексей Кудрин, представитель Счетной палаты, сказал, что этот год, остаток этого года и весь следующий, будет очень сложная ситуация. Инфляция 20% в этом году и в следующем 6%. Вот как вы оцениваете эти заявления и что делать бизнесу?
Ну, опять, вот Ковалев критикует, но Ковалев и предлагает. Они констатируют факт, вот у нас будет инфляция такая, темпы падения такие, а где предложения? Где программы? Где программы? Программы есть пока на сегодняшний день только у Андрея Ковалева. И, кстати, у Олега Дерипаски появилась программа. Она примерно процентов там, на 80-90 совпадает с моей, но там есть очень важный такой момент – это налоги. Все-таки Олег, он крупный бизнесмен, далек от малого бизнеса, а я регулярно, практически каждую неделю провожу большие мероприятия для малых предпринимателей. Вот следующее, 7 мая, в усадьбе Гребнева будет. И, конечно, я понимаю, что нужно малому бизнесу. И поэтому, конечно, налоговая реформа у меня прописана более детально. Я, кстати, хотел бы предложить и Матвиенко, и Дерипаски стать сопредседателями сопредседателями в общероссийском движении предпринимателей. Вот, а мы по духу совпадаем.
Это сильный ход, действительно, очень сильный ход. Мы прервемся на пару десятков секунд, а потом у нас звоночек будет.
Всем привет! Я Кира Сазонова, юрист-международник и политолог. Международные отношения запутывают, порой обескураживают, часто разочаровывают, но крайне редко оставляют равнодушными. Будем разбираться в международной обстановке и во многом другом на радио «Спутник». До встречи в эфире.
Слушаем вас. Пожалуйста, представьтесь, задайте свой вопрос.
Меня зовут Александр. Вот смотрите, каждый день смотрю новости. И президент, и премьер говорят о том, что перестаньте кошмарить бизнес. Я предприниматель, у меня малое предприятие ООО, работает в Московской области в сфере строительства. Мы субподрядчики. Вот. Я вам хочу сказать, что налоговая инспекция Московской области закошмарила вообще все малые предприятия. Вот в сфере того, что сказал президент и премьер, они подняли какие-то хвосты, начиная с 2018 года. Это еще и за пандемию, за 18, 19, 20, 21 не было претензий. Теперь они начинают нас кошмарить до конца. У меня сейчас такое ощущение, что нужно закрыть эту фирму и все бросить и просто сидеть на пенсии. Это первый вопрос. А второе предложение. Говорят, вот скажите конкретное предложение, что, простите, что нужно делать. Конкретно, смотрите, сегодня огромнейшие стройки – это генподрядчики. Генподрядчики блатные, блатные. Мы субподрядчики, мы малое предприятие. Они, если они с нами вовремя не рассчитываются, на НДС должны мы платить. Мы должны сдавать официально в налоговую инспекцию счета фактуры или УПД по нынешнему. Мы их сдаем, они нам не платят. Мы откуда-то должны взять эти деньги? Откуда мы их должны взять, если за нашу работу, которую мы выполнили, генподрядчики не платят вовремя, а иногда и по году не платят, и по полгода не платят? Вот в чем проблема. Поставьте не на подрядчиков, а на заказчиков, НДС. И пусть они платят, они же получают деньги. Они получают деньги. Вот пусть они заплатят НДС, а не мы платить должны. У нас люди работают.
Понятно, вы просто уже пошли по кругу. У меня к вам вопросик уточняющий. Вот когда вы говорите «кошмарить» на примере своей фирмы, скажите, что делают налоговые органы конкретно с вами, не надо обобщать. Лично с вашей фирмой.
Конкретно со мной. Да. Мне за 18-й год мне предъявили 163 тысячи, хотя я вовремя отчитался, претензий нет. Нестыковка между счетами, фактурами моей фирмы и фирмы, которая у меня заказывает, да? Uh-huh. Вот, нестыковка. Я же не виноват, что они не сдали. Я сдал все вовремя. Теперь за 20-й, за 1-й квартал, за 4-й квартал, за 21-й, я все сдаю, налоги плачу, все как положено, вот. Они еще нашли какие-то по 3-4 фирмы в каждый квартал. Хотя уже не один раз они предъявляли мне претензии.
Ну, понятно. Вот ваши взаимоотношения с заказчиком здесь опять-таки прослеживаются. Спасибо вам большое, Андрей Аркадьевич. Что скажете? Знакомы вам такие истории?
Да, абсолютно правильно. Вот мы недавно проводили в Москве совещание с участием контрольных органов. И там был начальник управления Министерства экономики. Я задал вопрос. Кто из предпринимателей почувствовал свободу бизнесу, которую нам дал президент? Одна рука в зале из 400 человек. Я спросил, кто из вас получил льготу, налоговое освобождение, там, кредит льготный. Еще одна рука из 400. Это безобразие. Чиновники нам без перерыва говорят о поддержке, а мы получаем шиш с маслом. Если бы я был председателем правительства, у нас была бы очень простая система налогообложения, при которой даже налоговики были не нужны. Просто банки бы списывали небольшой оборотный налог. Налог, как, кстати, в Украине. Зеленский у меня украл кусок от программы. И все. А если бы я узнал о каких-то случаях, о которых он сейчас говорит, я бы их бараний рог бы согнул, этих негодяев, которые душат бизнес. Президенту пора навести порядок в стране. Стукнуть кулаком и пинками выгнать этих. Я уж в вашем эфире буду употреблять интеллигентные слова. Тех людей, которые не умеют работать и не знают, что делать. Их место на пенсии.
Андрей Аркадьевич, да, ну, наверное, найдется те, кто примут такие решения. У меня вот ко всем бизнесменам обычно такого рода вопрос. Вот смотрите, вы говорите, значит, льготы такие, это списать, это, значит, освободить, и вы произносили эти фразы. А считали ли вы или ваши эксперты, сколько недосчитается госбюджет, что в условиях спецоперации, военных действий и мобилизационной экономики довольно существенно потеряет значительные средства госбюджет?
Вот давайте считать.
Давайте.
Мы потеряли 430 миллиардов долларов за границей. Все мое поколение платило всю жизнь налоги, и мы их потеряли. Раз. Во-вторых, число государственных расходов бесполезных нужно сократить. Просто отбросить. Никому не нужны сейчас граниты, каждый сезон новые. Не нужны. Число чиновников у нас 20 раз больше, чем их нужно. Почему у нас правительство, как мы говорим, бедной страны? Сходите в Новосибирскую область, в деревню заехайте, и поймете, что мы бедная страна. Сидит в Белом доме. Барак Бирюлево-Товарно. В бараке должны сидеть. Почему у нас пенсионные фонды сидят в мраморных дворцах, когда сейчас достаточно 100 программистов из Сбербанка взять, и они обеспечат выплаты пенсии? Мы живем в 21 веке. А у нас как будто 19 век. Надо кардинальные реформы, кардинальные перемены в нашей стране нужны. И как раз, может быть, это вот толчок, то, что сейчас происходит, толчок, который мы должны использовать. И когда мне говорят, что какие реформы, у нас так все трудно и сложно, а в каких условиях Дэн Сяопин начинал в Китае реформы хуже в 100 раз, чем у нас? В каких условиях Ли Куан Ю начинал реформы в Сингапуре в 1000 раз хуже, чем у нас? Но однако они сделали, вот сейчас удивлялись, Малайзия сказала, что готова стать экспортером всех вот этих высокотехнологичных вещей для России. И многие удивляются, слушайте, как это же там пальмы, это какие-то там тропики, джунгли, какие там высокотехнологичные изделия. А они провели реформы у себя, мощные экономические реформы, до которых мы все добраться не можем. Поэтому у них высокотехнологичные изделия, а мы, извините, из этого болота выбраться не можем. Уже зла не хватает.
Андрей Аркадьевич, звоночек у нас есть, а потом у меня тоже будет вопрос. Алло, здравствуйте, пожалуйста, представьтесь и задавайте вопрос.
Меня зовут Александр, я из города Байконур. Угу. Андрей Аркадьевич, еще раз, пожалуйста, будьте добры, озвучьте, пожалуйста, время регистрации и время внедрения партии ОДПР в Российской Федерации. Спасибо.
Спасибо.
Пожалуйста. Мы зарегистрированы 15 февраля, это не партия, движение. Документы получили примерно 30 числа, когда уже шла вовсю спецоперация. 400 тысяч человек вступило уже. Каждый день вступает 2, 2,5 тысячи, 2800. Это мало. В этом году нужно, чтобы вступило 3 миллиона человек, и вот тогда нас точно услышат. Точно услышал.
То есть вы намерены политическую деятельность вести?
Я не хочу лично сам становиться политиком. Не хочу. Я не избирался в Государственную Думу. Это помешало бы мне вот вести вот такую большую общественную деятельность, которую веду сейчас. Я был бы скован рамками партии там и так далее. Но если, конечно, не произойдет за вот этот год катастрофы серьезной, а призрак революции я уже вижу. Я уже вижу призрак революции. А мы же предприниматели против. Зачем нам это нужно? Я человек, который за власть. Власть от Бога. Я хочу, чтобы не было у нас никаких катаклизмов. Но если нас не услышат, то, боюсь, этот год будет очень тяжелый для нашей страны. Очень тяжелый.
Ну, то есть, я надеюсь, вы не призываете никого на улице, хотя говорить, что
наоборот. Боитесь. Наоборот. Вот только если к Валентине Ивановне рядышком встать. Она с плакатом, и я с плакатом. Только так.
Никого, кроме Валентины Ивановны, Андрей Аркадьевич не призывает выходить на улицу. Впрочем, спикер Совета Федерации вроде бы и сама высказала желание это сделать, если вот эти мольбы бизнесменов не будут услышаны. У меня, конечно, вопросы-то остаются еще все-таки. Давайте, может быть, закину удочку, потому что то, что я сейчас услышал, это все равно. Ну, давайте вот отберем, здание отберем, сократим бюрократов. Ну, в общем, все такое революционное достаточно. А ведь, по-моему, экономика начинается с того, а давайте заработаем, давайте произведем, давайте продадим. Наверное, и так.
Нет, вы затронули вопрос, где взять деньги. Вот смотрите, ведь есть уже прошло испытание, термин такой даже есть, рейгономика. Когда резко снижаются налоги, деловая активность, и через 3 года вы собираете налогов столько же, сколько и до.
А как протерпеть?
А через 5 лет в 2 раза больше.
У нас дефицит бюджета, вот сегодня цифры были озвучены, 1 600 000 000 000 рублей дефицит бюджета в этом году предполагается, хотя изначально профицитного ждали.
Да, тем не менее предполагают пополнять фонд национального благосостояния. Один фонд мы уже потеряли, теперь на второй будем соскребать шкуру с предпринимателя и класть во второй, чтобы его еще раз потерять. Для чего мы создавали эти фонды? Обдирали предпринимателей как липки. Зачем? Убили бизнес в итоге и еще потеряли к тому же. И опять назначили.
У нас звоночек еще один есть. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Да, как зовут вас?
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Слушаем, Роман.
Я являюсь предпринимателем уже более 20 лет. Имею несколько направлений в бизнесе. Сейчас не буду в это углубляться. Скажите, Андрей Аркадьевич, Что делать, как бороться со 115-м ФЗ, который просто на корню сталкивает лбами банки и предпринимателей? Я вот вам скажу, что за последний, вот только этот год, мне пришлось поменять 2 банка.
Хотя что такое, такое 115 ФЗ? Давайте не будем говорить на профессиональном сленге.
Я знаю.
Хорошо, я вас понял. Спасибо за вопрос. Спасибо. Андрей Аркадьевич, ответьте, пожалуйста. Кто в чей лоб ударился?
Это закон о противодействии отмыванию там, доходов, которые могут использоваться для терроризма и так далее. Это опять очередной раз я скажу, это безобразие. Это безобразие. Вот, например, представьте себе, вы заплатили, вы принимаете участие в аукционе. Заплатили задаток, вы хотите сейчас, выиграли аукцион, должны заплатить основную часть суммы, и у вас раз заблокировали счет. По непонятно какой причине, без суда и следствия, заблокировали, вы честный предприниматель, и все. Вы потеряли задаток, и никто вам деньги не вернет. Сейчас с этим пытаются бороться и так далее. Еще раз. Стране нужна жесткая рука. Сделал банк такую операцию, отозвать лицензию. Неважно, кто это, Сбербанк, ВТБ. Один случай или штраф там 10 миллиардов рублей. Вот тогда они задумаются.
Подождите, почему не возмещаются компании эти деньги, если, соответственно, вот этот вот посыл был неверным, то есть ничего криминального не было, что должно было привести к блокировке счета?
А это практически автоматически. Таких случаев миллионы. Угу. Миллионы таких случаев. Сейчас, правда, говорят, что там стало помягче. Там как бы они, вроде сверху идет указание этот не применять закон там и так далее. Вот я в свое время, есть такой банк Тинькофф. Открываю счет как индивидуальный предприниматель, перечисляю 20 миллионов рублей, честно заработанных. Значит, вдруг раз, блокирует счет. Что случилось? А вас должна проверить служба безопасности банка. Ну, во-первых, по идее, надо было бы сначала проверить, да, а потом открывать счет. Ну, ладно. Я человек, который там на государственные высшие должности назначался, проверялся ФСБ, МВД, кредитов получил больше 600 миллионов долларов, кредитов, и меня проверяли еще как, и вдруг мне говорят, ой, а вы не прошли проверку службы безопасности Тинькова. Ну, слава богу, хоть деньги вернули. В банковской сфере тоже нужно наводить
порядок. Так, подождите, это опять уже я не понял. То есть это блокировку осуществляют банки?
Банки, конечно.
А не, скажем, там, я не знаю, Следственный комитет, там, УБОП и прочее, прочее.
Ну, мы понимаем, если было бы возбуждено уголовное дело...
Нет, в рамках тогда его, другое дело, тут ничего не скажешь.
Это просто всем подряд идет блокировка. Банку показалось, что это его робот, в банке робот, решил, что это подозрительная операция.
Ну, да, наверное, надо об этом подумать и где-то вот ваше предложение в законодательство каким-то образом включить. У нас, кстати, еще один звонок. Вы пользуетесь невероятной популярностью у наших радиослушателей. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, задавайте вопрос.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Здравствуйте, Владимир.
Да, но вы знаете, я на самом деле вот устал слушать вот эти популистские речевки господина Ковалева, который реально в секторе экономики никогда не работал на самом деле. Достаточно вспомнить его деятельность в лесной отрасли, с которой мы сейчас не можем разобраться, не только в Красноярском крае, это первое. Во-вторых, господин Ковалев, а вы считаете актуальным и моральным стимулом для наших предпринимателей в столь тяжелое время вообще избавить их от налогов? Неужели вы не сопричастны с нашей жизнью нашего государства? Это во-первых. А во-вторых, когда вы купили усадьбу Гребнева, если вы такой предприниматель и арендодатель успешный, зачем вы потом у государства, когда, затратив на это 80 миллионов рублей, начали у государства выпрашивать 4 миллиарда на восстановление своей вотчины? И потом, а что вы сделали для предпринимателей, когда в аренду отдаете свои площадя? Понизили ли вы аренду в связи с недавним подорожанием доллара и опять, когда он вернулся на прежние позиции?
Хороший вопрос, да, пожалуйста.
Можно ответить?
Да, да, пожалуйста,
значит,
конечно.
Значит, какой-то сумасшедший, прям говорю, конечно.
Не, подождите, стоп. У меня, как у Ильфа Петрова, все ходы записаны. Смотрите. Вот, значит, вы арендодатель.
По порядку.
Хорошо, давайте
популист, по порядку. Популист – это тот, кто говорит отобрать все у богатых и отдать бедным. Ага. То, что я говорю, это антипопулизм. Во-вторых, сейчас вспоминаю, что он говорил.
Там была усадьба, да-да-да.
Я 4 миллиарда рублей своих собственных вложу. Государство вообще не
просило. Не просили, это
никогда не просил это и просить ложь. Не буду.
Окей.
За свои деньги восстановлю. Это народная усадьба, которая глубоко убыточна, потому что реставрация, кстати, идет сейчас. Значит, я не работал в реальном секторе экономики. Я с нуля создал мебельное объединение, где работало 2000 человек. Я был владельцем второго по объему макаронного холдинга, который купил убыточный. Я в списке Форбса входил как владелец коммерческой недвижимости. У меня 1000 людей работали. Строительные фирмы, проектные бюро, системы там, эксплуатации и так далее. Это, я говорю, какой-то сумасшедший, реально.
И нет, я еще в каком-то Красноярском крае,
кто-то виноват.
Все правильно.
Где я ни разу не был.
Вы отвечаете, он спрашивает, он имеет право спросить, вы имеете право опровергнуть. Теперь вот эта история, наверняка это не только, так сказать, многих касается, когда, значит, сначала поднимают цену за аренду, а потом доллар возвращается обратно на те же позиции, а цену никто не снижает. У вас такое было?
Смотрите.
Ну просто спрашиваю.
Смотрите. Я крупный профессиональный арендатор уже много лет. Значит, в 2 тяжелых пандемийных года я освобождал от уплаты, предоставлял льготы, отсрочки. Значит, заплатил налогов на кадастр аренду земли 450 миллионов рублей. Значит, президент обещал нам снизить этот налог и так далее. Мне заплатили компенсацию 40 тысяч рублей. Все. Меня арендаторы мои любят. Я потому что с ними, с некоторыми по 20 лет, по 25 вместе. И этот, я не знаю, как меня в этом можно обвинять. Я говорю, или какой-то мошенник, меня мошенники любят обвинять, или какой-то коммунист, я уж не знаю.
Но давайте не ругаться, вы прекрасно отвечаете с моей точки зрения. У него свои аргументы, у вас свои. Кстати, вот сейчас редактор мне подсказывает, у нас будет звонок про рыбу. Алло.
О.
Здравствуйте. Еще правда про рыбу, представьте только.
Я Алексей из Москвы, да, я сегодня уже звонил, но у меня, я не занимаюсь рыбой, у меня просто очень тревожный вообще вопрос по природным ресурсам. Олесюк, рыбе. У нас государство имеет, ну, как минимум, половину территории, да, выход к морю. Там, на юге, на востоке, на севере, да.
Почему в основном на севере.
А?
В основном на севере.
Извините, а на востоке? На востоке нет.
Есть, конечно, есть.
Есть, конечно, да. Почему у нас рыба по цене космического корабля? Почему вся эта деятельность практически не контролируется государством, а имеет коррупционную составляющую? Почему весь краб, все ценные породы рыб уходят сразу в Японию, там, в Южную Корею, в Америку и так далее? Почему у нас реально лежит рыба по цене там...
Вопрос понятен. Цены на рыбу высокие, все уходит за границу, коррупционная составляющая до небес. Можете ответить, Андрей Аркадьевич?
Могу.
Да, пожалуйста.
У меня есть друг, сопредседатель общероссийского движения, предприниматель, член совета, Сергей Миронов, такой известный ресторатор. Вот он говорит четко и профессионально. Значит, вся рыба, которая полезно для здоровья, дикая рыба уходит за границу. Мы покупали, сейчас, кстати, и купить негде, покупали вот эту искусственную рыбу, выращенную в ужасных условиях, в Норвегии, в Китае и так далее. Ну, это практически мусорная рыба. То есть хорошая, то есть найти для ресторана рыбу практически невозможно. То есть они едут на Дальний Восток там, и ищут эту чувычу, там еще кого-то, найти не могут. Mm-hmm. Все уходит за границу. Абсолютно правильно человек сказал. Безобразие. Значит, русские едят всякое дерьмо, значит, а мы свою хорошую рыбу отправляем за границу.
Понял, да, проблема. Проблема очень серьезная. Через несколько десятков секунд к ней вернемся. Пару слов у меня будет.
Здравствуйте, меня зовут Герман Клименко. Я председатель Совета фонда развития цифровой экономики, создатель ресурсов Life Internet и Mediametrics. А теперь буду с вами еще и на спутнике. Мы будем говорить о цифре во всех ее проявлениях. Искусственный интеллект, цифровизация государства, цифровая экономика, медицина. Захватит для нас роботы. Услышимся на спутнике.
В Председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев на прямой линии с нами. Это его эфир. Ну и, конечно, шквал звонков и эмоций, что мне безумно нравится. Вот смотрите, Андрей Аркадьевич, я бы еще с своей стороны сказал. Вот сейчас нас обрубают концы вокруг страны. То есть закрывают нам выход туда, закрывают возможность торговать с этими, с теми и прочее. То есть мы фактически отчасти остаемся вот, хотя и полностью изолировать нас не удается, но, тем не менее, какой-то занавес опустился. И при этом нам, например, еще год назад говорили, что у нас 30% хозяйств не газифицировано. И я об этом еще лет 5 назад говорил. Наконец начали, значит, газифицировать. Более того, государство помогает. Есть многие вещи, которые на внутренний рынок не очень-то и работают. Вот скажите, пожалуйста, почему? То есть мы хотим есть хорошую рыбу, как вы правильно заметили, отапливать свои, так сказать, дома газом, покупать хорошие товары, которые произведены здесь и идут на экспорт. Почему этого не происходит? Это более легкий путь продать, загнать за валюту, заработать и отдохнуть.
Я сейчас хочу немножко вернуться назад, ответить человеку, не очень, который...
Зацепило-то, это хорошо.
Да, смотрите, он сказал, что вы же предприниматели, в это трудное время требуете снижения, вы не патриоты. Я хочу напомнить, что Зеленский взял кусок моей программы, и теперь предприниматели на Украине платят всего один налог, 2% с оборота. И все. Кредит у них по ставке ноль. А у нас по 35 не найдете. И у них Укрпотребнадзор ликвидирован. Это к вопросу о патриотизме.
Андрей Аркадьевич, знаете, что я вам на это скажу? Уж извините, я тоже в эмоцию немножечко. Зеленский требует неизвестно с кого 7 миллиардов то ли долларов, то ли евро в месяц. Понимаете? Вот он, конечно, может вообще налоги убрать начисто, до нуля снизить.
Не самый лучший пример, с моей точки зрения. Раз уж вы затронули.
Да, пожалуйста.
Мы же говорим, мы, русские, пришли освободить вас от фашизма, встречайте нас с цветами. А они мне, я же постоянно нахожусь в прямых эфирах и так далее, в общении, да? Угу. Я сейчас, грубо говоря, бьюсь за Россию. И вот они мне говорят, а зачем вас встречать с цветами, если мы налогов в 5 раз больше будем платить? Вот что им ответить? Угу. Они про миллиарды не знают. Смотрите, вы затронули очень важную вещь. Вот эта жесткая изоляция, в которую мы попали, конечно, нанесет колоссальный удар по экономике. Это надо реально понимать. Кольцо блокады будет сжиматься. Сейчас уже Казахстан заменжевался, Киргизия. Сейчас они, возможно, и с Узбекистаном найдут подходы к нему. А там уже у Китая отдельные фирмы уже с нами перестают работать. Кстати, мобильная связь скоро под вопросом будет. Станции-то уже нам не продают. Но я хочу вспомнить. Гражданская война. Тогда помните, НЭП начинался. Но международная изоляция, наверное, еще жестче, чем сейчас. Но Арманд Хаммер и другие его сотоварищи к нам приехали. Почему? Потому что можно было в России заработать. А сейчас в России заработать нельзя. Огромные налоги и так далее. Создадим условия, лучшие в мире для ведения бизнеса, и поедут и к нам предприимчивые люди зарабатывать. И забудут про эти все блокировки и так далее. И санкции. Поедут.
Ну, даст Бог, у нас, кстати, опять звонок. Ну, наверное, потом мы уже сосредоточимся на беседе. Алло, слушаем вас. Здравствуйте.
Снова Александр.
Да, Александр.
Хотел бы задать вопрос, почему Андрей Аркадьевич так сильно акцентирует свое внимание на инфо-цыганах? Я, по моему мнению, что это нужно задавать вопрос государству. Андрей Аркадьевич, конечно, проявляет жесткую инициативу по отношению к ним, да, то есть выводит их на чистую воду, но, блин, мне кажется, что они, те люди, которые несут им деньги, это вот...
Давайте не ругаться, мы вас поняли. Во-первых, объясните, что такое простой. Инфо-цыгане.
Смотрите, инфо-цыгане, да, и другие мошенники обманывают граждан примерно на триллион рублей в год. Триллион рублей. Вы можете легко проверить, на сайте Центрального банка 3500 пирамид и только 3 уголовных дела. Я сейчас с помощью депутатов Государственной Думы написал огромное количество запросов, полицию, прокуратуру и так далее. Движения нету. Не хочет полиция заниматься мошенниками. От слова совсем. Он просто не хочет. А это, вы знаете, что человек пришел к этим мошенникам с маленькими деньгами, с квартирой, с семьей, а ушел оттуда с кредитами, без квартиры и без жены.
А жена, я спасаю будущее нашей страны. Жена-то куда делась, извините.
Она бросила его, дурака, потому что он все потерял.
Нехорошая женщина, но хотя он
не очень умный. Ну что делать, бросила. Нашла себе поумнее. И есть, знаешь, вот есть такое выражение, лох не мамонт, не вымрет. Я против того, чтобы грабили и разоряли граждан России. Как Мэдоффа создал пирамиду, 150 лет тюрьмы получил. Если бы меня сейчас назначили генеральным прокурором, я бы за неделю вопрос с инфоцыганами и мошенниками решил. Просто 30 тысяч человек в тюрьму бы сели и все. А потом мы бы с ними разбирались.
Нет,
ну
да, давайте все-таки справедливости ради. У нас тоже громкие дела по пирамидам были. И Мавроди, и Властелин, да и вот совсем...
Это когда было?
Подождите, совсем недавно тоже, там тоже с инвестированием что-то связано. Ну какие тоже мошенники?
Я внимательно слежу. Я, наверное, сейчас главный специалист в нашей стране по мошенникам. Еще раз, да, Финика, там
да,
есть там...
Финика точно.
Есть, да, Гафаров. Но тот же Кэшбери, который 20 миллиардов украл, даже уголовного дела не возбудили. Только лицензию ЦБ отозвали. Еще раз, 3,5 тысячи пирамид, и только 3 уголовных дела, и ни одного суда еще не было. Это позор.
Не, ну, разумеется, надо бороться с этим очевидным злом. Кстати, сказали, что, по крайней мере, вот колл-центры перестали там так активно граждан
Украина.
Донимать, да, после начала спецоперации. Вот смотрите, такой вопрос. 153 миллиарда на поддержку аграрной отрасли будет направлено в ближайшее время. И вообще вот то, что я заметил, айтишникам тоже какие-то преференции обещали. Вот точечно пытается правительство где-то кому-то помочь не всем сразу, а каким-то отдельным отраслям. Вы вот такие вещи одобряете? Или я думаю, что нет, кстати.
Нет, не одобряю.
Я так и понял.
Смотрите, просто, значит, вот удивительным образом. Центральный банк не знал о спецоперации. Украина знала, пристреляли все точки и так далее, а Центральный банк не знал. Надо было за год, если бы президент не поручил подготовку, я бы создал стратегические запасы всего, что нам нужно. Я бы освободил бизнес от налоги, создал бы импортзамещение. У нас на следующую посевную семян нету и запчастей для тракторов. Все же импортное. Россельмаш только малую часть занимает. И то в любом Россельмаше это процентов 80-60 это импортных деталей стоит. У нас везде так. Вот я сейчас по нескольким крупным предприятиям проехал. Все оборудование импортное, европейское, запчасти брать. Только каким-то контрабандным путем, раз. Во-вторых, даже если там 90% отечественного сырья используется, 5% китайского, ну какой-нибудь 1% несчастный, все равно европейский, который сюда не завезти. Вот я перед кризисом себе купил автобус «Мерседес», переделал его под такой офис, и пневмоподвеску они заказали, хорошие там ребята, «Луидор» такие есть, делают. Значит, заказали в Голландии пневмоподвеску. Началась спецоперация, они отказались ее доставлять сюда. Пришлось купить плохенькую китайскую. И так во всем. Это, кстати, неплохо. Это хорошо. Россия была частью международного вот такого взаимного бизнеса. Это нормально. Например, там, помните, сейчас стал завод Volkswagen, потому что пучки проводов из Украины. К нему из Испании, из Португалии, из России, из Китая. И там собирается. Это нормально. Разделение труда. В этом ничего плохого нету. Просто мы попали в такие условия, что сейчас нужно все делать самим. И, кстати, почему мы не наладили отношения с той же заранее, за год, с Малайзией, Индонезией, Индией, с теми странами, которые не согласились бы пойти на санкции против нас? Заранее.
Ну, кто знает, согласились бы они или не согласились. Им же не расскажешь, что мы тут спецоперацию собрались проводить. По-моему, только Си Цзиньпинь знал. Ему, наверное, Владимир Владимирович сказал во время церемонии открытия, ну, в преддверии церемонии открытия.
Ну, мы же аккуратненько, без спецоперации. Просто говорим, хотим с вами наладить отношения. А давайте вы нам это поставляете, а мы вам то будем поставлять.
Нет, ну просто, понимаете, если широкие такие вот меры проводить, то все сразу догадаются, откуда ноги растут и что будет. Поэтому тут я просто не знаю, я никого не оцениваю, но тут разные могут быть варианты. То есть соломки на все случаи не подстелить невозможно, потому что масштаб санкций, масштаб изоляции, он, по-моему, превзошел все ожидания. То есть,
подождите, а где аналитический центр правительства, который должен был все просчитать? Где он? Проспал?
Ну, да, конечно, да. Проспал. Из золотовалютные резервы это тоже серьезная вещь, половина, по крайней мере. Не знаю, может быть, кстати говоря, была надежда и на мирное разрешение вопроса, ведь предупреждения шли, и требования были еще в декабре месяце озвучены, причем вполне такие лояльные, но, тем не менее, никто слышать не стал. Ну, тут сложный момент, понимаете, мы же с вами сейчас перетекаем в область большой политики, а здесь это совершенно другое.
Упаси Господь.
Здесь совершенно другая история. Ну, давайте так, у нас с вами еще есть минут пять. Вот вы сказали, что у вас есть широкомасштабная проблема. Можно ли, ну, не знаю, там, пяток тезисов, чтобы было понятно, что вы хотите? Кроме того, чтобы убрать налоги.
Программа большая. Угу. Порядка 40 пунктов.
Ну, я догадываюсь, да.
Самых серьезных, которые необходимы. Причем это же комплексная программа. Нельзя один вырвать от другого. Но я просто уверен, что мы не сохраним бизнес. Вот помните, как человек здесь сказал? Я, говорит, пойду сдавать свою ООшку. Все, я устал работать. Вот мы потеряем лучшее. Предприниматель – это золотой фонд нашей страны. Это будущее нашей страны. Потеряем их, потеряем все. Тем более, что там скрывать? Сотнями тысяч уже уезжают из страны. Сотнями тысяч. Их нельзя назвать предателями. Они ищут там, где могут приложить свои силы. Поэтому все-таки полное освобождение от налогов. Раз. Второе. Кредиты под 0, 2, 3, 4, 5%, но не под 35%. Никакое импортзамещение на кредит 35% не разовьем. Ликвидация контрольных органов, никуда не денешься. И главный, очень важный вопрос, это, конечно, поднять потребительскую способность населения. Вплоть до вертолетных денег. Всем пенсионерам, не знаю, по 50 тысяч и так далее. Во-первых, сейчас очень тяжело им живется, ведь все равно продукты подорожали, курс доллара вырос, упал, неважно, подорожали. Многие вещи подорожали. И поэтому, чтобы сейчас продержаться как-то, детей там, значит, чтобы дети не чувствовали себя обделенными, нужно населению дать деньги, это срочная мера.
Но вот это же разгонит инфляцию, так 20% будет. И тогда сожрет все те же самые деньги обратно.
Ничего она не сожрет. Я же работал во времена, когда инфляция была 500%.
Ну вот тогда маржу закладывал, в УЕ цены
ставили. И зарабатывать еще умудрялся.
Правильно.
Умудрялся зарабатывать. У нас инфляция, как правило, она искусственна. Значит, если у нас дорожает не только, значит, дорожает все, налоги растут, штрафы растут, все растет. Предпринимателям все тяжелее работать сейчас. Поэтому нужны срочные, мощные реформы. Вот просто другого варианта нету. Их надо начинать было, конечно, вчера, но уж хотя бы сегодня нужно начать.
Ну, я, конечно, не могу сказать, что большой специалист в экономике, но, по крайней мере, последние два пункта, которые вы сказали, они, честно говоря, меня пугают, потому что такие вот резкие меры, особенно вот раздача денег вертолетным принципам, это вообще экономику может в пике загнать. И то, что она у нас более-менее спокойна, и народ, заметьте, ведь в отличие от там пандемии и 15-го года никто не побежал в массовом плане по магазинам скупать там гречку. Ну, был какой-то момент, но волна быстро сошла волна, 2-3 дня, и появилась опять и гречка, и, так сказать, и сахар там, и все такое. Да, сейчас вот тут давеча заходил, не больше 5 пакетов в руки, но, в принципе, нормальному человеку-то 5 пакетов должно надолго хватить, там, хотя бы, там, не знаю, на несколько месяцев. Ну, вот, не знаю, но, разумеется, ваша точка зрения имеет право на жизни. Все-таки еще раз спрошу, нет ли планов заняться политикой?
Нет. Я, конечно, если бы меня вызвал завтра Мишустин, председатель правительства, которого я жестко критикую, и сказал: Андрей Кач, нету для вас ни должности, ни зарплаты, просто помогите, как опытный человек, я, конечно, бы помог бы, естественно.
Вы думаете, у меня не нашлось бы возражений еще похлеще, чем мои такие скромные, такие тяв-тяв под попыточки вот на эту тему?
А в споре рождается истина. В споре. Я Мишустина вызвал на батл, как только его назначили. И сказал, давайте поспорим. Ваша команда и моя, я уверен, что победит. Почему-то он на вызов не ответил. Кстати, актуально и сейчас. Я готов команду правительства и команду общероссийского движения предпринимателей батл хоть на Первом канале сделать. И уверен, что мы победим.
Ну, на самом деле, еще раз скажу, что у нас в эфире был Андрей Ковалев, председатель общероссийского движения предпринимателей. Огромное вам спасибо за этот эфир. На самом деле, я думаю, что если бы я тоже посидел, не знаю, почитал всяческие бумажки, у меня бы тоже нашлось, что возразить. Ну, может быть, это история для наших будущих встреч в эфире. Спасибо вам большое. На этом я, Алексей Осин, с вами прощаюсь.